Здравствуйте, дорогие друзья! Христос воскресе! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит информационно-аналитическая программа «Точка зрения». В студии ее ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость, секретарь епархиального совета Екатеринбургской епархии и настоятель храма во имя державной иконы Божией Матери города Екатеринбурга, игумен Вениамин Райников. Начнем этот выпуск с темы, которая, мне кажется, ни одного жителя нашего города, да и не только уже нашего города, не оставила равнодушным. Одна из самых обсуждаемых тем последнего времени – это, конечно, дело блогера, ловившего покемонов в нашем Екатеринбургском храме на крови. А лишний раз пересказывать все подробности дела я не буду, скажу только, что молодого человека судят за призывы к экстремизму, за найденные запрещенные вещества и механические устройства, ну, тоже не совсем законные. В связи с этим на одном из информационных порталов нашего города вышло большое интервью с некой Еленой Санниковой. Она позиционирует себя как православная христианка и прилетела специально из Москвы в Екатеринбург, чтобы блогера поддержать. Интервью довольно большое, в нем речь идет о том, что Елена высказывает свою поддержку. Вот пару буквально цитат небольших я приведу, чтобы вы понимали примерно о чем все интервью. Итак, цитата первая. «Было жаль, что его сейчас судят, что судимость сломает ему жизнь в любом случае, даже если он не будет отправлен за решетку. Чувство сожаления, что Соколовский не умеет выражать свои взгляды и убеждения, пользуясь нормативной лексикой. Я увидела какое-то внутреннее неблагополучие у этого человека. Мне больно за него стало». Конец цитаты. Это Елена так отвечает на вопрос журналиста, какие чувства возникли при просмотре видео. Вот буквально еще одну небольшую цитатку из этого же интервью. Тоже о Руслане Соколовском речь идет. «Многое в мире у него вызывает раздражение, но мы действительно живем в таком мире и такой стране, где многое раздражает, но христианин будет отвечать на зло добром, а Соколовский дает реакцию, естественную для неверующего человека. На зло он отвечает раздражением и негативом». А вот знаете, я так почитала это интервью и решила его вынести на площадку вот этой вот программы нашей с вами. Я знаю, что вы не раз выступали как эксперт в этом деле, выражая в деле Соколовского, выражая позицию церкви по этому вопросу. И вот знаете, мне немного непонятно, почему и как так получилось, что СМИ взяли и переформатировали это дело. То есть они взяли и сместили акценты с экстремизма, с того, за что на самом деле судят этого молодого человека, в сторону оскорбления чувств верующих. И, собственно говоря, вот это вот интервью, оно очень хорошо показывает, насколько вот эти акценты сместились. В интервью не идет речь о том, что молодой человек судим за экстремизм. Вот, отец Вениамин, как это получилось? Зачем, по вашему мнению, это было сделано? Это что, очередная попытка бросить камень в церковный огород?
Ну, не думаю. Я думаю, что пнуть церковь, конечно, может быть, кому-то интересно, но более интересно поддерживать ажиотаж вокруг этой темы, поскольку она привлекает внимание. И чем больше там всего непонятного, тем больше читателей. Ты их немножечко водишь за нос, не договариваешь чего-то, а они тебя читают, денежки платят. Тут нельзя им ставить это большую вину, потому что они кушать хотят, они делают то, что продается. У нас средства массовой информации – это же не служение, это же не великая какая-то миссия. Это бизнес, они продают определенный информационный продукт. Их интерес – это из любой темы сделать какую-нибудь сенсацию. Почему они забыли про экстремизм? Потому что про экстремизм – это скучно, это понятно. Если экстремизм, то экстремист должен сесть в тюрьме. Все, закрыли тему. А тут можно поговорить про оскорбления, про верующих. Вы же понимаете, что кто-то может создать какой-нибудь веселый ролик против христианских ценностей, но много ли вы найдете христианских роликов, высмеивающих там атеизм? Ну или высмеивающих какие-то другие религии? Чтобы вот мы специально занимаемся таким христианским троллингом и в состоянии агрессии по отношению к своим инакомыслящим. Нас туда вытягивают, нас пытаются представить, как будто бы это так и есть, но этого же нет. Мы живем своей жизнью, нам есть чем заняться. Поэтому Соколовский, конечно, нас никогда бы не заинтересовал бы, если бы он не залез вот как раз внутрь храмовой территории. Поскольку он сам залез, сам на себя обратил внимание, естественно, только после этого мы обратили внимание на то, что он вообще существует. И в этом смысле сделали то, что он сам хотел. Он хотел прославиться. Конечно, вот эпатаж привлекает больше всего.
Ну да, вот он привлек себе внимание, конечно. Сейчас все начали его активно жалеть, делать из него мученика и пенять на несправедливость закона.
Вот относительно того, что все-таки закон пал всей эти тяжестью и все-таки обратили на него внимание. Но мы живем в правовом обществе, и тут что жалеть? И вот этим представителям средств массовой информации говорю, вот обратите внимание, хотите возьмите, вот как-то его пожалеть, возьмите его к себе. Возьмите, он готовый журналист. У нас есть еще это представление, что против закона выступая, ты как-то чувствуешь себя каким-то справедливым, такой диссидент. Понятно, это какое-то советское время, у нас вот, может быть, есть такое, что если ты против системы, то ты какой-то другой вместе с Ахаровым, вместе с какими-то великими людьми, которые в сталинских лагерях погибли. Но ситуация поменялась, сейчас ты далеко не в этом строю с великими диссидентами, которые не просто были против чего-то, у них было представление, за что они. А за что Соколовский, я не совсем понимаю, что он хочет, вот какой он видит мир. За тот мир, который он себе описывает, мир, который паразитирует на ценностях. То есть он протестует против ценностей, он предполагает, что они есть. Ну хорошо, ну будут убивать. И он первый закричит против применения своих же собственных принципов. Вот, увы, но все дальше, наверное, одного ролика этих покемонов не пошли, но его же не за этот ролик в тюрьме держат, а за совокупность его деятельности. А там много всего интересного. Уже записывал ролики против традиции христианского погребения, и они были достаточно не то что язвительные, а просто оскорбительные. Против хосписов, когда вот дохаживают людей, у которых смертельное заболевание, зачем это все нужно? Эволюция все сметает, нужно эвтаназию. У него такая фраза есть: «Я за все, что борется с перенаселением планеты и разгружает дороги от пробок». Вот эта эвтаназия, она вот в этом ключе. Ну, простите, у него мама онкологически больной. И когда его посадили в тюрьму, он пишет, апеллирует к христианским ценностям. То есть, вот, конечно, вот любой борец с христианскими ценностями почему-то хочет, чтобы к нему относились по-христиански. Вот во всем остальном надо с ними бороться, а ко мне относитесь по-христиански. Но тут же он пишет, что вот он единственный кормилец, должен маму поддерживать. Мы его прекрасно понимаем, как христианин. Но давайте посмотрим на ситуацию его глазами, тем, как он это пишет. Глазами вот человека, который за идею даже страдает. Значит, он, вероятно, должен верить в эту идею. Согласно его логике, эвтаназия – это хорошо, дохаживать больных – это плохо. Больше того, их там погребать – это тоже смешно. Давайте, если проводить эту политику, он должен был бы сказать таким образом: маму смертельный укол своей рукой ей сейчас поставлю. Найдутся ли у него защитники после этого?
Ну, вряд ли, да. Я думаю, кто-то захотел бы защищать такого человека. Хотя, знаете, мне кажется, что вот адвокаты, которые ведут подобные дела какие-то скандальные, они больше на саморекламу работают, нежели осознают, кого они защищают. Мне кажется, для них какие-то другие позиции важней. А отец Вениамин, вот я, насколько поняла, вы посмотрели не один ролик, а несколько роликов этого самого блогера, и они вас нисколько не оскорбили.
Ну, как сказать оскорбили? Ну, конечно, эти ролики направлены на оскорбление. Кстати сказать, вы совершаете ту же самую ошибку, с которой совершают все остальные СМИ. Они зацикливаются на моменте вот этой оскорбленности и думают, что степень его наказания будет зависеть от степени оскорбленности всех остальных вот этих людей. Вот если мы оскорбились, тогда он виноват. А вот если мы не оскорбились, то он вроде как не виноват. Но закон же это вообще не рассматривает степень моей оскорбленности. Закон о защите чувств верующих, он защищает не мое право обидеться, а защищает меня от тех людей, которые хотят меня обидеть. В этом смысле, обижаюсь я или нет, это вообще второстепенное значение. Закон запрещает оскорблять.
Вот раз уж мы уже подошли к обсуждению закона о защите чувств верующих. Вот я вам буквально еще одну цитату из интервью с этой Еленой Санниковой, которая, напомню, приехала специально из Москвы, чтобы поучаствовать в процессе на стороне блогера. Цитата. «Верующие не должны в защиту своих чувств обращаться в прокуратуру». Вот, отец Вениамин, вам-то как кажется? Верующие должны ходить в прокуратуру, чтобы свои чувства там защищать?
Смотрите, мы можем, конечно, считать, что мы спокойно проживем при любых политических системах, и ничто не может нам помешать любить Христа и жить так, как нам этого хочется, это правда. Но мы же не должны быть настолько эгоистичны, чтобы считать, что поскольку мы нашли какой-то способ комфортного существования внутри христианского коллектива, вот вы же работаете в христианском коллективе, вам комфортно. Если вы были бы эгоисткой, вы бы сказали: никому не расскажу, что здесь существует такое райское взаимоотношение, все остальные там убивайте друг друга, а вот мы здесь христиане будем жить сами собой. Принципы христианские, они хороши, когда они воплощаются и на уровне законодательства. Поэтому убивать людей – это плохо, держать их в рабстве – это плохо. Это же совершенно христианские ценности. Они просто не названы как христианские, но наше уголовное право, оно все-таки на какой-то морали же основано. Мы должны понимать, что такое хорошо, что такое плохо. И наши законы основаны на христианской морали. Ну вот хорошо, вот христианка, вот она говорит, что это не нужно им пользоваться. А что она считает, что это плохой закон, который запрещает оскорблять неважно даже кого. Начнем с того, что наш закон вообще запрещает оскорблять. И в частности запрещает оскорблять по принципу религиозному. Вот зачем она хочет специально, чтобы тебя гнали, если в этом нет никакой необходимости? Если закон позволяет этого не делать. Ты терпи личное оскорбление. Тебя кто-нибудь оскорбит не в законном смысле, потому что, например, оскорбление для уголовного права, у него есть 5 квалифицирующих признаков. Среди них это публичность, это неприличность формы. Если тебе вдруг на ухо кто-то сказал что-то такое гадкое, дурное, то это для уголовного кодекса не оскорбление, потому что нет вот этого признака публичности. Вот такое оскорбление, пусть и она и терпит.
Так кроме нее в этом процессе есть еще и другие люди, которые называют себя христианами, но при этом они выступают на стороне защиты блогера. Вот вам не кажется, что этот процесс, он верующих разделил каким-то образом?
Нет, мы не против него самого, мы за него, мы его очень любим и очень хотим его спасения и вразумления. Но как любого человека заблуждающегося, он юн, у него вся жизнь впереди, мы очень его сострадаем, что он выбрал такой саморазрушительный путь, но мы же его не толкали на этот путь. Не мы же хотим, чтобы он сидел, мы не хотим, я не хочу, чтобы он сидел в тюрьме, но если он хочет нарушать закон, то логично из этого истекает то, что он подпадает под санкции этого закона. Мне не хочется оскорблять Соколовского, я его не оскорбляю, я ему сочувствую. А зачем он оскорбляет чувства верующих, я не понимаю. Мы все одно Евангелие читаем, одному Христу веруем, поэтому прекрасно знаем, как нужно себя вести относительно грешника. Мы грешника любим, грех его отвергаем. А если у нас есть прекрасные законы, то почему бы их не исполнять? Это же хороший закон о уважении, достоинстве другого человека. Ну что, у этой женщины-христианки есть какие-то сомнения относительно того, что это плохой закон? Я понимаю, что наказание должно быть для того, чтобы человек образумился и исправился. Оно не нужно для того, чтобы ему отомстить. Это христианское понятие наказание, наказывать, это значит поучать, это значит, что человек как-то меняется. Если он не меняется, то значит наказание недостаточно достигает своей цели.
В таком случае будем все-таки надеяться на то, что все, что сейчас происходит с этим молодым человеком, пойдет ему на пользу, и нужные и правильные уроки он из этого всего извлечет. Ну что ж, мы движемся дальше и поговорим про школьных психологов. На волнах радиоканала «Воскресенье» продолжает звучать информационно-аналитическая программа «Точка зрения». В студии ведущая Мария Заостровных, а также мой сегодняшний гость игумен Вениамин Райников. Заместитель председателя по конституционному законодательству Елена Мизулина заявила, что считает опасной тенденцией введение в каждой российской школе должности психолога. Сама идея вот посадить психолога в каждую школу возникла после трагического случая в Псковской области, когда в конце прошлого года двое девятиклассников обстреляли автомобиль полиции, а затем покончили с собой. Предложение это внесла глава Миноборнауки Ольга Васильева. Она как раз высказала мнение о том, что вот в каждой школе психологическая служба должна работать, и сейчас без школьных психологов ни в коем случае обходиться нельзя. А в ответ на это уже вот Елена Мизулина назвала эту тенденцию опасной. Далее приведу цитату Елены Мизулиной. Вы представьте, психолог в школе будет разговаривать с вашим ребенком и записывать его слова в ваше отсутствие. Фактически обрабатывать его душу. Это ведь психолог, человек, который владеет психотехниками. Конец цитаты. Кстати, в связи с этим даже звучали предложения священников школы посадить. Ну, это так, уже немножко отвлекаясь от темы. Итак, отец Вениамин, как по-вашему, в наших школах нужны психологи? Вот конкретно, чтобы одна школа, один психолог.
Ну, начнем с конца. Посадить священника в школу. Здесь категорическое, конечно, нет, потому что священник иногда представляется, что это такое многофункциональное такое устройство, которое одинаково хорошо разбирается во всех сферах жизни. Увы, хотелось бы, наверное, чтобы священник понимал все от микробиологии до психологии, но это не так. У каждого есть свои сферы, в которые он разбирается. Священник – это священнослужитель, который предстоит у престола Божия. Он в первую очередь священнослужитель. И во вторую, третью, четвертую он может заниматься социальной деятельностью, миссионерской, просвещением, обучением. Так вот, воспитывать детей – это наука. Невозможно просто тебе руку положили, и тут ты все знаешь, как надо делать. Это не так. Поэтому на бедного священника взвалить проблемы психолога, не дав ему профильного такого образования, было бы неверно. Сколько у нас священников имеют образование психологов? Не так много. Поэтому просто священника посадить нет. Если психолог будет еще и священником, может быть, ему будет это и проще. Да, но тогда вопрос, когда он же он будет священником, если он в основной части своей жизни будет сидеть психологом. Поэтому я против того, чтобы на священников взваливали несвойственные функции.
Так, а про священников понятно. Что с психологами? Они в школах нужны?
Психологи в школе не лишние. Я тут абсолютно согласен с тем, что это очень неплохо, если психолог находится в школе. Вопрос только к самим психологам. Потому что психологи тоже могут быть разные. Вопрос опять компетенции. Это может быть человек, который прошел какие-то трехмесячные курсы и называется психологом, и может испытывать какие-то свои интересы к этой профессии, и может даже наоборот повредить ребенку.
Так вот в этом все ведь и дело, что душа это же очень тонкая структура, и тем более, когда работаешь с неокрепшей детской психикой.
Но нам вопрос не такой задают, да, не как практически осуществить это дело, а принципиально, нужен ли он или не нужен. Я думаю, что хороший психолог в школе очень не помешает. Опасения того, что он будет говорить с ребенком, что-то записывать и как-то на него влиять, это может быть опасение, если этот психолог хуже, чем родитель. Тогда, да, психолог вдруг видит эти ситуацию хуже и пытается принизить тот высокий уровень, который ребенок получает в семье. В идеальной семье с хорошими родителями, получающей правильное воспитание. Но таких, к сожалению, не так много. Тоже не должны считать, что родитель по умолчанию это прямо такой папа римский, безгрешный, и все, что он делает, все это обязательно во благо ребенка. Увы, это далеко не так. Часто родители значительно порочнее, чем дети, и дети сопротивляются вот этому порочному родительскому опыту, когда, например, видя, как родители употребляют алкоголь, от обратного боятся и говорят, нет, ни за что пить не будем. И, может быть, нужна поддержка извне в этом сопротивлении родительскому негативному опыту. У ребенка должен быть какой-то внешний авторитет взрослого, который может ему правильно подать направление его жизни. И в этом смысле психолог может стать для ребенка именно тем человеком, с которым он получит тот уровень откровения, поддержки, которую не получает в семье.
Ну что ж, подводя итог обсуждению темы про психологов. Психолог все-таки в школе очень-очень нужен, и притом именно психолог, а не священник, потому что у священников, как правило, своих дел очень много. Ну а далее, в завершении выпуска, мы поговорим про Евровидение. Как я и обещала, в конце выпуска поговорим про Евровидение. Напомню вкратце, что в этом году Россию на конкурсе будет представлять Юлия Самойлова. Девушка передвигается на инвалидной коляске, имея первую группу инвалидности. А в общем, это все известные факты. Я сейчас предлагаю поговорить немного о другом. Вся эта история заставила нас вспомнить о том, что в нашей стране есть инвалиды, и что жизнь их отнюдь не так прекрасна, как нам хотелось бы. И что для этих людей в нашей стране ничего не предусмотрено. Пандусов самого элементарного, зачастую нету даже пандусов. Отец Вениамин, как вам кажется, вот поможет ли вот этот вот конкурс, одно то, что мы вспомнили о том, что у нас в стране есть инвалиды, это поможет как-то ситуацию с инвалидами сдвинуть в лучшую сторону?
Ну, камень точится по капельке, вода пробивает окаменение сердечное, которое есть иногда в нашем обществе по отношению к людям с ограниченными возможностями. И, конечно, то, что потихоньку меняется эта ситуация, это отрадно. Она меняется не так быстро, как это хотелось бы, но все это опять зависит от того количества христианской любви, которая у нас есть в сердце. Мы христиане и понимаем, что Господь умер за каждого человека. И если кто-то родился с ограничениями по возможности, это не значит, что Бог его не любит. И мы, естественно, как Божьи слуги, тоже должны чувствовать то же самое, что Господь Бог по отношению к человеку. Это любовь и поддержку. Мы учимся любви. Когда есть человек, который в ней нуждается, были бы все счастливые, кого бы можно было бы жалеть, кому помогать. Мы поэтому нуждаемся друг в друге. Они нуждаются в нас, а мы нуждаемся в них. Там, например, схемонахиня Феодосия, почившая. Матушка лежала, прикованная, парализованная, почти не видела. Но к ней стояли сотни людей, чтобы попросить ее помолиться, чтобы попросить кого-то совета. Она выдавала. Кто в данном случае сильнее? Вот эти вот сильные люди, пришедшие на двух ногах, но не знающие, как им жить, либо человек, который прикованный к постели, но в совете, в молитве, в которой все нуждались. Блаженная Матрона Московская. Можем приводить огромное количество вот этих примеров того, как человек не пригодившийся для вот этого иллюзорного счастливого общества, оказывается значительно ценнее.
А тут, мне кажется, еще стоит вспомнить о том, что начать всегда стоит себя, потому что бесполезно абсолютно сидеть и ждать, когда построят пандусы или пустят низкопольные автобусы на всех маршрутах. Надо не бояться подходить, помогать, если ты видишь, что кому-то помощь твоя нужна. Что ж, на этом программа «Точка зрения» на сегодня завершена. Напомню, в студии были ведущая Мария Заостровных, а также мой сегодняшний гость, секретарь епархиального совета Екатеринбургской епархии и настоятель храма во имя Державной иконы Божией Матери города Екатеринбурга, игумен Вениамин Ранников. Отец Вениамин, спасибо вам большое за то, что пришли, поделились с нами своей точкой зрения. Очень надеюсь в скором времени еще раз увидеть вас в нашей студии. Ну а на сегодня, как я уже и сказала, все. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!